Добрый вечер. Бывали дни, когда за этим столом сантиметра не было. Протиснуться невозможно было ни к одной его грани. Вся студия, бывало, че была забита людьми. Тут даже пели, танцевали. Но сегодня день не такой. Сегодня у нас тихо и одиноко. Ну, и как могут только быть одиноки два человека? Ну, двойственно, скажем так, нам сегодня с Леонидом Владимировичем. Потому что Татьяна Берг, наша коллега, находится где-то. Мы надеемся с ней выйти на телефонную связь позже. И сегодня... Она находится в Португалии, подсказывает мне. Из Португалии у нас уже налажена связь, и мы с ней будем разговаривать немного позже. Мы лежим обложенные бумажками, и прежде чем я скажу, в чем смысл этих бумажек, у меня такая история. Я ходил в школу в Таллине, мимо рынка, каждый день. И в те годы на рынке много было бездомных каких-то людей, которые слепые, там, не знаю, жертвы войны, инвалиды, которые промышляли на жизнь жалобными песнями. И вот один такой человек, слепой, может быть, нет, не на самом деле он не очень был слепой, но очень жалобную песню он пел про девочку, которая папе пишет письмо, и особым горловым голосом он выводил такие строки. «А внизу под письмом каракулики, милый папа, скорей приезжай». Только таких каракулик вокруг меня сегодня разложено немало. И в добавление ко всем каракулькам и вырезкам из газет, которые вы так трогательно нам шлете, появилась, конечно, емельная связь, электронная связь через наш веб-сайт seva.ru. И это очень приятно, потому что, во-первых, идет технический прогресс. Почту эту не проверить практически, ее не остановить, марки наклеивать на нее не нужно ходить за три версты на почту. И вообще масса есть достоинств. Компьютеры, конечно, далеко не всех пока имеются, но прогресс, господа, неостановим. Вот письмо, присланное в июле. Эх, вот ведь времена были. Не спишь, скажем, по пятницам в полночь. Зимой не спишь, весной не спишь, летом не спишь. И осенью тоже не спишь. Че это там записываешь, например, с транзисторной спидолы на, скажем, иней 303? Бобинник такой с девятой скоростью и динамичком встроенным. Чудо-аппарат. Моторчик рм-рм по ночам. Вот сидишь и пишешь, и никто не подойдет, не спросит, а че это ты, брат, не спишь, все пишешь? Да так, брат, ответил бы я. Вот в пятницу пишешь, так и в субботу пишешь тоже, а уж в воскресенье переписываешь все в толстой тетради. Один только временный стоп нажмешь раз 300. Это ж сколько за год выходит? А если не за год, если, скажем, посчитать с августа 80-го, за 20 лет это, братцы, ого-го получается, 4 университета. Правда, с заполнением графы специальность были бы проблемы. Ну вот пишешь вчерашнюю передачу по письмам и заявкам, нахваливаешь. Ах, что за письма! Чудо-письма! Чувствуется школа! И заявки подстать хорошо. А сначала ночные бдения. Крутишь ручки, ну и от души глушильников поминаешь. И так их и розеток. Мечты головы теснят. Вот бы пультик такой. Даванул кнопочку, взорвал глушилку. Даванул другую, взорвал другую. Или вот антенну такую. Щелк тумблером. Ушли помехи. Щелк, заглохли соловьи. И полилась информация за через колебательный контур, да по межблочному шнуру, да на ленту магнитофонную. Чисто-чисто. Просидишь у приемника, разохотишься, упадешь спать, да будто в лес какой сказочный. Только вместо травы все лента магнитная растет. Тип 6 или там 5 и 3, 7. В омутах бобины вращаются в реверсивном направлении, на кустах и деревьях вызревают универсальные магнитные головки, а кое-где так раздельные для записи и для воспроизведения. Под кустами светлячками светятся лампы 6N3P, не иначе, как притаился корректор для ММ-головки с выносным блоком питания. Это Андрей из Орши. А нет, это для Андрея Зоршина заявку просит. Это Игорь, виниловая душа из Калининграда.
Виниловая душа?
Да, вот такие есть поэты воспоминаний. 18 июля, Вячеслав Маслов, Харьков, Украина. Поздравляю с днем рождения. Спасибо за интересные передачи, которые я с большим удовольствием слушаю по выходным на своей даче в селе Гайдары Змеевского района Харьковской области. Как вам адресок нравится? Багров Борис, Санкт-Петербург. Стихи. Будь, как и прежний в жизни, мейнстрим. То есть бись по-русски, будь в струе. А цифры лет, так это виртуальность привычных россиянину УЕ. Не вскидывай в дивление ресницы, твои УЕ гораздо меньше единицы. Извини, что припозднился. Но УЕ это мы сталкиваемся все, когда приходим что-то покупать в России
это
в магазин.
УЕ? Я как-то первый раз, когда увидел УЕ в торговом центре, я подумал, что же такое УЕ? Должен быть это доллар. И, наконец, нашел какого-то молодого человека, что-то продававшего в коридоре. Я спросил, слушайте, а что такое УЕ? Он очень непроницаемо ответил, это условная единица. Я говорю, ну чего условная единица? Он говорит, условная денежная единица. Я говорю, это американский доллар или нет? Тогда он так стеснительно на меня посмотрел и тихо говорит, да.
В общем-то. Письмо, откуда? Пеличенко, пенсионер. 1943, это, видимо, 43-го года. Письмо третье. Написано оно. Салтыковское шоссе. Не знаю.
Это как, Москва.
Какой город, думаете, да? Хотя, нет, это Харьков.
А, Харьков. Харьков. А я в Москве тоже есть.
Да, милостивые государи и государыни. Почерк трудный, я вам сразу скажу, поэтому я зачитаю абзац, который...
Да еще и красного цвета.
Да, который почти выучил. Слушаю себя, наоборот, нравится. Собственно, вас, наверное, не интересует нравится, а совсем наоборот. Трудная задача. У вас все взвешено, вы во всем уверены. И почему-то не давите на психику. Страха. Нет. У нас сейчас много студий ведут передачи на УКВ. С ними все время в напряжении. Они хороши, если ни о чем не говорят. Например, русское радио звенит себе на ухо, плачет алсу, кобеля, простите, ждет. Ну и хохмы типа «В ногах правды нет, она где-то между ними». Итак, вот песня у них «Убили негра». Ну, Леонидович, я просто поясню вам, что сейчас модная такая песня «Убили негра». Но на самом деле она, там расизма никакого нет.
Понятно.
Потому что негр в конце концов оживает и снова идет играть в баскетбол. Вуйка, не украинец из Львова, председатель горисполкома, прикинувшись дураком, не знающим русского, именно на эту песню сослался, когда в своем вуйковском пилецком городе запретил говорить и петь на русском языке. «Вони песни спевают, вбий негра!» А там, кстати, негра и не убили, и никто его убивать не собирался. С перепугу на русском радио эту песню петь перестали, на их месте я бы заменил слово на «убили вуйку». Хорошее письмо, к сожалению, невозможно разобраться дальше в почерке. Леонидович, если я это письмо читал, вы меня простите, но я зачитаю, потому что веселое оно. Есть такой советский фильм, называется «Красный велосипед». Суть дела такова.
Я не помню этого письма.
Один красноармеец после гражданской войны возвращается в свое село, попутно меняет гранату на велосипед. Велосипед у него конфискуют. Он пишет письмо Ленину, почти как тебе, Сева. И вот ночь. Переполненный вокзал, и телеграф начинает отстукивать. Отдать велосипед! Владимир Ильич Ленин. И безногий кавалерист заходил. Такое было мое состояние, когда я услышал свое письмо в эфире и получил заслуженную майку Сева Оборота. После этого мои письма читали уже раз 5 в эфире, но маек больше я не получал. Насколько я знаю, Сева, контрабандный провез остатки маек в красном автобусе BBC в Россию и раздал кому попало. А хлопок сейчас в Англии не уродился. Мы с ребятами решили сделать подарок и для вас. Вдохновила меня фотография из журнала «Англия». Так вот, решили мы сделать скульптуру Сева Оборота в натуральную величину. Спилили по случаю дуб в парке. Говорят, под ним еще великий Витаутас сидел. Не Ландсбергис, а просто великий Витаутас, князь литовский, польский, смоленский и так далее. Вместо Алексея Леонидова сделали фигуру вашей новой компаньонки. Телосложение возьмем с Мерлин Монро, а голову по неясной фотографии в рекламном проспекте BBC. Все это высылаем наложенным платежом на Буш Хаус. То есть платит получатель. Короче, ждите. Ну, можете и не ждать, а уже начинать смеяться.
Это, в общем, какая-то такая шутка. Валериус Мещеряковус, 41 год, поклонник BBC, с глушакового периода, но душой молодой. Литва, город Каунас.
Нам, господа, присылают не только письма, но и музыку, начинающие авторы. Вот я не знаю, мы, может быть, попросим пункт 4 продюсера поставить, тот, что пришел на нарезанном диске с надписью «Максвелл». Нет, нам нужен человек, который Перекин. Это, наверное, у нас... Да, номер 2, я думаю, да. Александр Перекин говорит, что мне 36 лет, я родился, живу и работаю в Питере, закончил ЛВИМУ в 1986 году, до 1993 года плавал, сейчас, благодаря успешной карьере, возглавляю филиал крупной шведской компании. Я, в общем, вас уже с Перекиным знакомил, но пришел его второй компакт-диск, и вот композицию с пластинки под названием «Алексис», а композиция называется «Псалм номер 150», я и хочу приложить вашему вниманию. Музыка Александра Перекина, который может с полным основанием называть себя дважды героем «Сева Ворота». Композиция называется «Псалм номер 150», пластинка «Алексис». Пластинка существует в единственном варианте, копированию не подлежит, она нарезана на компьютере или на специальной машине. Поэтому, господа, уникальная совершенно вещица. Леонид Иванович, вы что-то хотите зачитать?
Тут пришло забавное такое письмо от... Андрея Евсеева из Владимира. В письме много тем, но тут вот он пишет так. Обращаюсь к одному из ведущих, Леониду Владимировичу Владимирову. Уважаемый Леонид Владимирович, многие британцы, и это я знаю из переписки с ними, разделяют мнение по поводу лондонского колеса обозрения, испортившего лицо исторического ядра города. К сожалению, я никогда не был в Лондоне и не могу поделиться своим мнением с вами. Но у меня есть некоторые соображения на эту тему. Если лондонские власти и в дальнейшем с таким завидным усердием будут завлекать туристов, то вскоре наш горячо любимый Лондон превратится в большой Диснейленд. Ну, очень приятно, что он говорит о Лондоне «наш горячо любимый». Да. Прямо так, как будто он не владимирец, а лондонец. Но я в ответ могу ему сказать, что я во Владимире бывал и даже много, и даже когда-то во студенчестве практику проходил. И город этот по-своему не уступает Лондону. В Лондоне нет ни Успенского собора, ни Дмитровского собора, ни Золотых ворот. В Лондоне свои достопримечательности, но совершенно правильно насчет колеса, по-моему.
Вы не одобряете?
Нет, я не одобряю. Само колесо очень приятное, я на нем раз прокатился. Но оно совершенно, знаете, как говорят, как коровье седло. В середине, в самой середине, стиснутое зданиями и рекой, оно возвышается, огромное, оно возвышается и как-то давит всю городскую картину. Не знаю, вот парижане тоже построили колесо на Пляс де ля Конкорд, но оно посредине очень большого простора, ничего оно не давит, само оно поменьше лондонского, и смотрится нормально. А лондонское, да, это такой динозавр немножко. Так что я совершенно согласен с Андреем Евсеевым.
Я, признаться, был в оппозиции к колесу, пока оно строилось. И ходил и кипел, что вот город англичане весь испохабят. Но когда колесо поставили, я немножко пообвык. Его спасает то, что колесо совершенно прозрачное, что оно ажурно, что оно все на натянутых канатах, и потом сквозь него смотришь, и оно как бы в воздухе висит. Меня оно сейчас уже перестало оскорблять, и более того, как Эйфелева башня, оно как-то срастается с городом. Но где ужас, Леонид Владимирович, это напротив парламента построили здание для
парламентариев. Ох, с черными трубами, как крематорий.
Поставили просто здание, как крематорий.
Да.
Какая больная голова вообще могла додуматься до такого проекта?
Знаете, здание само по себе ничего. Но если бы эти черные трубы, зачем эти черные трубы?
Вспоминаешь писателя нашего Оберона Во, который сказал, когда тебя на вечеринке знакомят с архитектором, он говорит, не задавай вопросы, прямо в морду. Вы, Леонид Владимирович, как журналист опытный, знаете, что чем дальше в провинцию, тем газеты становятся категоричнее.
Безусловно.
Потому что провинциал отличается от столичного человека, что он знает все уж точно,
конечно,
наверняка.
Конечно.
Вот передо мной газета, напечатанная в городе Нальчике, по поводу темы, затронутой в одной из наших передач, по аутизму.
Ага.
Ну и вот здесь говорится о том, что Глен Даман, один из всемирно известных специалистов по детскому развитию, считает, что каждый ребенок потенциальный гений. Ну, хорошо. Поводом для таких утверждений служат его многолетние исследования. Даман полагает, что новорожденные дети имеют потенциал гения, если с ними правильно обращаться, то способности любого ребенка могут перекрыть гениальность Леонардо да Винчи и Эйнштейна вместе взятых. Его исследования доказывают, что лучший возраст для обучения и развития до 6 лет. В год ребенок учится быстрее, чем в 2 года быстрее, чем в 3 и так далее по убывающей. В институте Дамана, внимательно слушайте, 2- и 3-летние дети свободно читают, решают математические задачи.
Да.
Ну ладно, это мы отставили. Но по аутизму, вот у нас была передача, и вот здесь такие строки. 6-летний Джеймс может сказать, сколько времени с точностью до секунды, не глядя на часы. 5-летняя Дженни может назвать размер предмета с точностью до миллиметра, только взглянув на него. Ну, у меня тесть был такой. Он был слесарь 7-го разряда, нет, токарь, в очень высокой квалификации. И он до миллиметра знал размер деталей.
Ну, это да, человек привыкает. Да. Но, с другой стороны, есть же выдающиеся люди. Был же математик Галуа, который был под Паском, просто помощником пастуха. И вот владелец стада обратил внимание, что он совершенно феноменально считает овец. И всегда знает, сколько их, даже когда их очень много. Он взял этого мальчика и привез во французскую академию. Во французской академии 7-летнего мальчика спросили, сколько секунд в 52 годах. И он немедленно выдал ответ. Тогда его забрали у фермера, поблагодарив, и стал великий математик Эварист Галуа, который оставил нам Лемму Галуа. Он погиб на дуэли молодым, но это другое дело. Понимаете, так что исключение это одно, а правило это другое. Все-таки, я думаю, не каждый совсем уж гений.
Да. 15-летний Кристофер владеет 24 языками.
Вот
причем
так.
Один из них – это его собственное изобретение. Вы удивлены и так далее. Есть у меня знакомый, я его когда-нибудь мечтаю вытащить на себя в оборот, Вилли Мельников, фотограф в Москве, который участвовал в афганской войне и был контужен. 3 дня или, не знаю, сколько дней он был без сознания. Когда пришел в себя, то выяснилось, что память у него отшибла совершенно начисто. Он не помнил ничего. Ни кто он такой, ни сколько ему лет, ни как его зовут, говорить не мог и так далее. Постепенно к нему возвращалась память, но когда она вернулась, то он вспомнил, кроме того, что знал, еще язык, которого не знал. Язык это исследовали там и, в общем, пытались определить. Языка такого как бы никто не знает. Причем он не просто говорит на этом языке, он на нем пишет дневники, он на нем видит сны, у него орфография, совершенно другой алфавит, там какие-то похожие на... Он мне читал, Леонид Владимирович, он мне читал поэмы на этом языке.
Да, да, да.
Он мне объяснял лексические тонкости, как там идет там, линия там, речи, он мне семантику, там, структуру все объяснял. Ну, вообще, мозг человека – это такая загадка. Короче, продолжаю
вот
дальше чтение.
Вот это
да.
Верно.
Вы удивитесь еще больше, когда узнаете, что эти дети с необычными способностями страдают аутизмом, чаще наблюдающимся при шизофрении. Ну и пишет, что на испытаниях аутисты показывают низкий уровень IQ. Вот этот IQ сейчас, я не знаю, стали ли делать его в России, но по-нашему, по-моему, это тест на, проверка на сообразительность IQ.
Да, в общем, да, конечно, да. Потому что,
они там никаких интеллектуальных способностей не проверяют.
Ну да, ну это интеллектуальные способности.
Соображалка.
Да. Ну, есть какие-то тесты, да, на которые, значит, в России это очень распространено сейчас. Да.
Они пишут, что...
IQ – это, значит, intellectual quotient, коэффициент интеллектуальности.
Да. Ну, в общем, спасибо автору письма из города Нальчика, который нас просветил. И, да, ну, статья, конечно, интересная. Единственная у меня претензия, как бы... к статьям, напечатанным вдали от центра, не хочу снова употреблять слово провинциальный, то, что уж там больно, категорично как бы все
заявляют. Да, постулируется.
Да, это из-за того, что информации мало или что?
Ну, местный журналист хочет быть властителем дум.
Да, это понятно. Я думаю, что мы сейчас продюсера попросим завести следующую музыку. Это из Риги группа. А называется она «Окно», она тоже у нас уже звучала, но пришла сейчас от рижского дуэта «Окно». Вторая пластинка, тоже, я не знаю, насколько она редка, но песня называется «Судьба на время разлучила нас».
Судьба на время разлучила нас, в окне ты ловишь мой силуэт, а на дворе уж поздний час. На стене висит родной портрет, а на дворе уж поздний час. И на стене висит родной портрет. Я разорву преграду ту, ты только позови домой, хоть взглядом и движением губ прекрасных и любимых мной, хоть взглядом и движением губ, таких прекрасных и любимых мной. Я брошу все, перелечу через моря, на крыльях радости любви своей. Голубка милая, любовь моя, время сократи свой путь скорей. Голубка милая, любовь моя, время сократи свой путь скорей.
Вы уже знаете основное правило севооборота. Мы живем под стеклянным колпаком. Практически нет у нас тайн ни личных, ни общественных от слушателей. Вы знаете перипетии нашей жизни, что с нами происходит, и теперь даже, куда мы ездим, что с нами происходит во время отъезда. Татьяна Берг находится в Португалии, и мы надеемся, что связь с ней уже установлена, и она нас слышит. Таня, слышите ли вы нас?
Разумеется, слышу.
Отлично. В каком месте Португалии вы находитесь?
Я нахожусь в месте, которое в месте, которое около Лагоша.
Ага. Но ведь Португалия такая узенькая полоска земли вдоль западного побережья Пиренейского полуострова.
Да.
Или нет?
Здорово. Прямо на берегу моря. Да, на берегу океана, точнее.
Да, не очень узенькая, но полоска.
И я один раз там был, и выяснилось, что в этой блаженной стране очень красиво и тепло, но в океане не очень-то покупаешься.
Это точно. Даже летом, когда была в июле, вода была ледяная. Сейчас она тоже холодная. Но ничего не поделать. Зато на улице хорошо.
Ну да, это я все говорю, чтобы не очень завидовали.
Я надеюсь, что в Лондоне идет дождь.
Нет, дождя нет, к сожалению. Но мы синдром зависти сняли. Теперь можете рассказывать, что там происходит.
Хорошо. У меня история сегодня экологическая. Потому что на первом плане, не знаю, как у населения, но в газетах, это вот именно экологические проблемы в разных аспектах. Ну, во-первых, народ, судя по всему, до сих пор содрогается, вспоминая пятницу на прошлой неделе, объявленную международным днем без машин. В этой акции по всей планете участвовало 800 городов. И Лиссабон был одним из них. В газетах прелестная фотография президента Португалии, который стоит в очереди на автобусной остановке. Ему явно жарко, он снял пиджак. И он грустно смотрит на отходящий автобус, набитый, как в Москве, в час пик. Лиссабон в этот день был действительно, судя по всему, раем для пешеходов и велосипедистов. А кое-кто даже скакал по городу на лошади. Но даже городские власти, которые с энтузиазмом поддержали идею «зеленого дня», не решаются говорить о его успехе. Потому что магазины, кафе и рестораны понесли в пятницу катастрофические потери. До 80% от обычной выручки. Люди просто не поехали в магазины. И добро бы дело ограничилось этим. В пятницу закрылись школы. Масса народу отказалась явиться на работу, без всякого объяснения. Другие сказывались больными, видимо, для вежливости, и устраивали себе трехдневный уикенд. Иными словами, люди просто не пожелали менять своих привычек и переходить даже на один день на общественный транспорт. Еще никто даже не осмеливается, не пытается подсчитать, какие убытки понесла в этот день португальская экономика. В этот день, который уже назван, прозван, точнее, днем без машин и без людей. Надо сказать, что экологически несознательные португальцы придумали объяснение своему реакционному поведению. Португалия, говорят они, бедная страна. У нас есть более насущные проблемы, чем забота об окружающей среде. На что местные комментаторы язвительно замечают, что их сограждане, сидящие каждый день в своих BMW и Мерседесах в многокилометровых пробках на подъездах к Лиссабону, могли бы заметить, что страна за последние годы сильно преобразилась, стала намного богаче. И если они, цитируя основоположника, не займутся этим делом сегодня, то даже не послезавтра, а завтра, может оказаться уже поздно. Это вот наша первая экологическая, так сказать, история. А вторая уже совсем непосредственно связана с партией «зеленых». Дело в том, что в Португалии у правящей партии в парламенте недостаточно мандатов, чтобы проводить законы без поддержки хоть какой-нибудь другой, хоть какой-нибудь оппозиционной партии. И сейчас правительству нужно провести через парламент бюджет на следующий год, а оппозиция упорно отказывается за него голосовать. И вот партия «зеленых», которая обычно голосует в коалиции с коммунистами, и тоже была против этого бюджета, тут неожиданно, ничего не сообщив своим партнерам по коалиции, очень обидевшись этим, объявила, что она готова поддержать правительство, если то примет 5 требований зеленых. Для партии, ставящей своей главной целью охрану окружающей среды, диапазон их требований широк прямо-таки до невероятности. И вот на закуску я вам все их 5 требований и перечислю. Первое. Запрет на проход через португальское водное пространство ядерных судов. Второе. Бесплатный общественный транспорт для школьников. Может быть, и для студентов, я не совсем поняла. Третье. Более широкое применение солнечной и других альтернативных видов энергии. Четвертое. Отмена планов создания новых плантаций эвкалипта. И пятое. Самое экологическое. Легализация гомосексуального сожительства. Вот такая, видите, у нас бурная экологическая жизнь.
Спасибо, Танечка. А гомосексуальное сожительство какое имеет отношение к окружающей среде?
Вот это я и пытаюсь понять. Я обещаю вам, что я приложу все усилия, чтобы это выяснить. И в следующую субботу, надеюсь, уже лично об этом доложить.
Ну что ж, спасибо, Танечка. Мы ждем вас здесь, назад, за нашим севооборотовским столом. А пока соблюдайте осторожность и в море, в ледяное, далеко не заходите.
Никоим образом.
Ну хорошо, спасибо большое.
Спасибо, Танюша.
Всего вам самого лучшего. Леонидович, вы даты напомните нам, вы готовы?
Даты я напомню, но если вы не возражаете, я перед этим прочитаю один маленький кусочек из письма, который прямо относится к нашей Тане. Это письмо от самого нашего известного и постоянного радиослушателя Анатолия Вадимовича Севцова, который много сделал для того, чтобы создать архив севооборота. Вот он пишет так. «Последние севообороты, как на подбор, увлекательные. Братья Очаговия Лоренс, Ахматовский музей, архитектор Бухаев, кораблестроитель Мартусь, Шахида, целый каскад бывалых интересных людей». Сева, как всегда, в прекрасной форме. Татьяна Берг очень хорошо готовит рубрики, а главное, человек хороший, и это очень чувствуется. Mm. Вот как это чувствуется по голосу? Но, видимо, все-таки да, чувствуется. А теперь, с вашего позволения, что будет происходить, какие годовщины произойдут на предстоящей неделе? 1 октября 1445 года, 555 лет назад, в Москве произошло сильное землетрясение. Как известно, Москва отнюдь не считается сейсмически опасной зоной. Ощутимых землетрясений в российской столице не было 5,5 веков. Однако у природы счет иной, чем у нас, короткоживущих. Так что кто знает... 1 октября 1880 года по старому стилю, 120 лет назад, родился сатирический поэт Саша Черный. Его настоящее имя Александр Михайлович Гликберг. В предреволюционной России он был очень популярен. Он писал и просто забавные вещицы. «Алешка под кроватью ставит кошке клизму, в наплыве чувств полуоткрывший рот, а кошка, мрачному предавшись пессимизму, задравший хвост, отчаянно орет». Но есть у Черного и резкая сатира. «Во имя чего казнокрады гурьбою бегут в патриоты?» После революции эмигрировал, немало написал в Париже, и там умер в 1932 году. 1 октября 1900 года, 100 лет назад, родился Андрей Андреевич Власов, советский генерал, взятый в плен немцами после разгрома Второй армии, который командовал. В 1944 году в Праге он создал Российскую освободительную армию, РОА. После войны его захватили советские войска, судили закрытым судом и в 1946 году расстреляли вместе с другими руководителями РОА. Когда Солженицын попробовал непредвзято разобраться в том, что произошло с Власовым и его армией, писатели обозвали литературным власовцем. А разбираться еще и сегодня предстоит. 1 октября 1935 года, 65 лет назад, были отменены продовольственные карточки. Это сопровождалось громовым пропагандным треском об изобилии в Советском Союзе. К первомайскому празднику 1936 года на Манежной площади в Москве появился этакий лес, где деревья носили псевдолатинские названия «деревус хлебус», на нем висели буханки, «деревус рыбус» с картонными рыбами на ветках, «деревус консервус» с банками и даже «деревус прохладус», увешанный порциями бутафорского мороженого. А на фронтоне манежа был изображен Гитлер, карикатурно, конечно, со словами «вместо мяса пилюли». Тогда много писали, что гитлеровцы, мол, хотят кормить немцев искусственной пищей. Через 5 лет после этой выставки с началом войны карточки появились снова. А изобилия продуктов питания в Советском Союзе вообще никогда не было. Колхозно-совхозная система создать ее была не в состоянии. 2 октября 1840 года, 160 лет назад, в семье владельца имения Знаменской Орловской губернии родился Дмитрий Иванович Писарев, острейший русский критик, проживший на свете меньше 28 лет. В 1859 году у него произошло психическое расстройство, связанное с безответной любовью и конфликтом с друзьями, смеявшимися над первыми критическими опытами Писарева. Он дважды пытался покончить с собой, но оправился, стал сотрудничать в «Русском слове» и там проявил свои принципы – непримиримость, нигилизм, разрушение эстетики. В 1862 году Писарев был арестован за крамольную якобы статью и пробыл в тюрьме почти 4,5 года. Правда, за это время он написал, а «Русское слово» опубликовало 24 его статьи. В 1865 году там же напечатаны 2 статьи Писарева под общим заголовком «Пушкин и Белинский», снискавшие автору Геростратову славу. Он издевательски громил, например, Евгения Онегина. В 1868 году у Писарева опять появилось нервное расстройство, и врачи посоветовали морские купания. Летом того же года, купаясь в Рижском заливе, Дмитрий Писарев утонул. Не рыдай так безумно над ним, хорошо умереть молодым, написал о нем Некрасов. 3 октября 1895 года, 105 лет назад, родился Сергей Александрович Есенин. Я недавно говорил о нем в связи с годовщиной самоубийства. Поэт, знаете, вскрыл себе вены, а потом повесился, написав кровью стихотворение в петербургской гостинице «Англетер» в декабре 25 года. Вот уж воистину был самородок, поэт милостью Божией, плохо переносивший мирскую суету, срывавшийся в запои, в лихорадочные связи с женщинами и оборвавший жизнь в 30 лет. 4 октября 1895 года, через день после Есенина, на свет появился Рихард Зорге, советский шпион, работавший под личиной немецкого журналиста. Он, как известно, предупредил Москву о готовящемся германском нападении, но Сталин на доклад об этом ответил матерной руганью. Японцы арестовали Зорге и в 1944 году казнили.
Спасибо, Леонид Владимирович. Тут самое время завести нам третью пластинку, пришедшую сегодня от молодых авторов. Ансамбль или группа называется «Миллион плюс два», а песня называется «Девочка в очках».
Последний сеанс. Хочу тебя давно поздравить с праздником нам 16 лет. Навсегда, навсегда, да. Потому что я продал квартиру, музыкальный центр и телевизор, чтобы с тобой свободной, моя девочка в очках, чтобы с тобой ребенком, нам нельзя иметь детей. Моя девочка в очках, моя девочка в очках, моя девочка в очках.
Песня «Девочка в очках», ансамбль «Миллион плюс два». Хочу напомнить, что мы, в принципе, с удовольствием будем играть музыку неизвестных еще авторов в передачах нашим по письмам и заявкам, потому что как бы народное творчество всесторонним и широким потоком будет вливаться в эфир.
Но у вас сегодня, Сева, очень идеологически выдержанная передача. Вы, так сказать, передаете не только слова, поступившие от наших слушателей, но и музыку. Я не запомню ни одной такой передачи, которая бы так бы была чисто выдержана в творчестве наших
слушателей. Вы знаете, Леонид Владимирович, был тут такой диск-жокей Джон Пил, который каждый день, у него было 4 или 5 часов эфира на BBC 1, на молодежном радио, и он практически играл, ну, все пластинки, которые к нему приходили, потому что, ну, за 5 часов тоже надо наиграть много музыки. И вот прошло там 25 или там сколько лет он сидел за микрофоном, и выяснилось, что практически все знаменитые группы в истории Англии прошли через его передачу. Таким образом, он сам стал живым классиком.
Ага, то есть в начале, когда они только начинали, они посылали ему...
Ну да, он стрелял шрапнелью как бы. Вот все, что ему приходило, если это более-менее прилично сделано, он выпускал в эфир, непредвзято. У нас, конечно, заслуг таких нет, но кое-что мы все-таки высветили здесь. Вот, в частности, «Мумитроль», как вы знаете, начался с нашей передачи.
«Мумитроль» с нашей передачи начался?
Да, потому что они еще не выступали тогда, группы не было. Поскольку Илья Лагутенко жил в Лондоне, к нему приехал его приятель, привез немного денег. Они записали пластинку, и мы лагутенковскую пластинку, она еще была не выпущена, проиграли здесь.
Ну, я помню очень хорошо эту передачу.
А сейчас он, понимаете, стадионы собирает. Неважно. Вы помните все эти хохмы, которые ходили в списках, то, что вынуто было из смешных сочинений или из школьных изложений, там, типа, Дубровский и Маша имели
значение через Дупло. Разумеется. Я очень хорошо помню, как литературная газета периодически, хотя и нерегулярно, выдавала такие собрания сочинений, которые назывались «Рассыпанный жемчуг». Ну, там замечательные вещи были. Там было, если я вас перебил, извините,
не, не, ради
я
Бога, могу потом... Вспоминайте, потому что там, то, что вы
там,
помните.
Там замечательные были вещи. Там, значит, один человек писал так. «Я буду бить кулаками, лбом, но буду ползти и лезть в литературу». Другой писал: «Посылаю вам повесть. Пожалуйста, сообщите мне ее положительные и отрицательные достоинства». Но масса была стихотворений, конечно. Один человек написал стихотворение по поводу памятника Крылову, который, как известно, сидит на скамеечке в Царском селе, в городе Пушкин, как угодно. Стихотворение было такое: «А вот и Крылов, наш любимец, сидит, не боясь ничего. Любовно глядит проходимец на мраморный облик его». Вот. Значит, когда сняли блокаду с Ленинграда, один вдохновенный поэт написал так: «И будто светлая Нева течет в объятиях Ленинграда, как возбужденная вдова, довольно прорванной блокадой». И так далее, и так далее. Вот такой фольклор.
Из солдатской поэзии я знаю: «Если же погибну, мама, я в бою, то страна согреет старость, мать твою».
Да, это уже немножко такое, и из такого могу прочесть одно стихотворение, ставшее буквально знаменитым. Его, как я потом выяснил, знали очень многие, но оно действительно появилось из «Рассыпанного жемчуга». Это такое стихотворение, тоже военное. «Есть у воина в брюках заветное место, где покоится то, что дороже всего. Это место карман, а в нем фото невесты, что в Москве, что в далекой Москве ожидает его».
Так вот, этот рассыпанный жемчуг, эта традиция, она продолжается, потому что московская газета, школьная газета, довольно малотиражная, всего 5000 выходит, она из сочинений и изложений набрала несколько строк. «На голове у нее был большой розовый бант и красивое розовое платье с белыми туфельками. Глаза его выражали детскую добротность. Носки у него покусаны молью. Он был надет, как положено, вратарю. Я заглянул в старый фотоальбом и увидел фотографию 27 ноября 1987 года. Или «Это классифицированный работник». Приходя домой, у меня была куча синяков и ссадин».
А это, между прочим, да, вот это, да, перенос деепричастного оборота. Этим грешил, знаете кто? Лев Николаевич Толстой. В «Хаджи-Мурате» у Толстого есть фраза: «Накурившись, между солдатами завязался разговор».
Да?
Да, это перенос подлежащего в деепричастном обороте. Это очень интересно. Это не так просто, понимаете, не так просто соблюдать. И это, вероятно, довольно частая история. Я когда-то купил авторучку, в наставлении которой было написано: «Навинти в колпачок, ручка готова к употреблению».
Подъезжая к станции, мне сорвало ветром шляпу.
Вот.
Хочу сказать, что очень ушиблась в этом человеке.
Ушиблась.
Да, один написал: «Я не отдам ни копейки своей земли. Квадратный корень третьей степени». Или «Он гулял мимо моря». Или «Москвичи переехали из холодных квартир в коммуналки». Но здесь есть выдержки из заявления учителей. Учитель, например, сказал в классе: «Я хочу, чтобы ты молчал с ног до головы». Или «Кто дежурит доску?» Или «Грыз два урока жилетку». Это замечание в дневнике. Или «Давайте поставим внизу над ними плюсики». И, конечно, самое классическое – это «Пальцы из рук вынь». Вот письмо из Украины, из Кременчуга. «Большой поклонник ваших передач, Сева Оборот, программа музыки. Когда вы были в Киеве по христианским делам и участвовали в передаче «Миколы Вересня» на телеканале 1+1, я смотрел эту передачу. Сейчас на 1+1 показывают фильм «Последний миф», про который вы вместе с Суворовым рассказывали о Севообороте. Перед фильмом показали кадры, снятые на Севообороте. И теперь я имею представление о том, что происходит в студии во время программы».
Что же это за кадры села?
Не знаю. Это ваш друг этот фильм составлял. Он же продюсер.
Не, ну подождите, подождите, подождите. Мы же помним, кто нас снимал. Нас снимали ленинградские секунды, эти питерские секунды, если помните.
Но с Суворовым нас снимали вместе или нет?
А вот я не помню. Снимали должно быть, потому что если показали, значит, да, показали.
Но деваться уже некуда.
Некуда.
Есть в Москве у нас постоянный слушатель, инвалид, Бровкин Александр Сергеевич.
Да, вы знаете, я тоже от него получил письмо в связи с тем, что Раулю Валенбергу исполнилось...
Да. Он энтузиаст этого дела.
Да, да, да.
Но тут просто он описывает случай, который такая зарисовка из жизни. Вот какой произошел со мной случай. В мае 2000 года ехал я на такси из клуба «Надежда», адрес которого, ну, неважно. Там собираются инвалиды. При нем. Где можно выпить рюмку? Там одни трезвенники, что мне очень нравится. Вот, еду домой в хорошем настроении. Вдруг нас обгоняет патрульная легковая машина с надписью «Милиция». Выходит оттуда из машины детина высокого роста с автоматом наперевес и орет мне: «Вы пьяны, предъявите ваши документы». Стекло двери отпустил, пихает в рот трубку, кричит: «Выходите из машины». А водитель шепчет мне: «Молчи, иначе резанет из автомата. Будем лежать мертвые, как чеченские бандиты». Дальше водитель выскочил из машины, сунул милиции 50 рублей, и милиция уехала. И он, значит, заявляет в конце: «Армия должна быть профессиональной, так же, как и милиция. Тогда никто не будет брать взятки».
Вы знаете, я первый раз в жизни въехал в город Одессу. Уж не помню, в каком году, но думаю, что это было очень вскоре после войны. Ехал я туда на машине из Кишинева. Это 175 километров. Ехал целый день, потому что дороги фактически не было. И когда я приехал в Одессу, въехал с Молдаванки, естественно. Было в городе темно, и я совершенно не ориентировался. Вероятно, я где-то повернул на кирпич или проехал против шерсти, но только за мной погнался милицейский мотоцикл. И где-то на Красноармейской, помню, он меня обогнал и остановил. На нем, на мотоцикле, сидел лейтенант милиции. Я просто не видел, что он за мной гонится, но вот он меня обогнал, остановил. Ну, знаете как, я, ну, все, попал. Значит, выходить надо на полусогнутых, значит, он сейчас подойдет, скажет: «Ваши права». Он сошел с мотоцикла, подошел ко мне и сказал: «За твоей паршивой десяткой я за тобой пол Одессы гнался». И я понял, что я въехал именно в город Одессу. Я выдал ему искомую десятку, он повернулся и уехал.
Красавица.
Вот так.
Прямым текстом.
Да.
Вы, как журналист опытный и человек, работавший в большой редакции, который получает большое число писем, это письмо сразу же поймете. BBC, русская служба, передача «Севооборот» от Затоковенко Станислава Владимировича, в скобках Вячеслав Романов. В ваших передачах вы затронули крайне важную для меня тему, связанную с парапсихологией. По моим данным, в Великобритании активно проводились опыты, связанные с передачей мыслей на расстояние. Меня же в основном интересуют методы защиты от телепатического воздействия. В передачах BBC неоднократно затрагивали меня как престолонаследника. Возможно, вам известны какие-нибудь сведения о моей родословной. В данный момент нахожусь в Москве с целью исследования возможности выезда за пределы СНГ, исходя из моих ограниченных финансовых возможностей. Правда, похоже, я стал невыездным. Нахожусь обычно по адресу Краматорск, Донецкой области, улица Актюбинская. Правда, письма туда не всегда доходят, но, в принципе, можно заказать телефонный переговор.
Да, это тяжелый случай.
То есть это престолонаследник.
Престолонаследник. Вы знаете, да, много их, много престолонаследников. И с каждым днем все больше.
Это что, как бы миф множится в воспаленном мозгу?
Ну, нет,
мозгу?
Это же известно, что великие какие-то имена всегда притягивают, ну, так сказать, слабые умы.
Да.
Да, к сожалению, да, да, да. Вы же знаете, что в определенных лечебницах люди, как правило, называют себя Наполеонами, Бонапартами.
Да, 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 да.
Называли, во всяком случае.
Не знаю, читал ли я вам вот это из майской переписки, но тут смешная штука. Зовут меня Влад, пишут. Не совсем обычный вопрос. Я пишу от имени англоязычного веб-сайта 007 Forever, посвященного фильмам и книгам о британском секретном агенте Джеймсе Бонде.
Ну да.
Редакторы сайта, узнав, что в одном из эпизодов фильма «A View to a Kill» 85-й год сыграл человек, который во времена «Железного занавеса» сделал все возможное, чтобы жители СССР были в курсе реального хода событий в мире и музыкальной жизни.
Был такой.
Я как-то раз написал им статью о крепкой цензуре при коммунистах, и они попросили меня связаться с вами и узнать, не могли бы вы вкратце рассказать им или мне по имейлу относительно вашей роли в фильме? Есть ли у вас какие-нибудь особенные воспоминания? Как вы попали на него? Почему играли именно пилоты советского вертолета? Как отреагировали так когда ваши слушатели в СССР, прекрасно понимаю, что у вас мало времени и так далее, и так далее. Я ему отвечаю. Дело было так. В 80-е годы у меня была фирма. Я с подругой-англичанкой помогали в постановке фильмов о России. Советы дизайнерам, костюмерам, составление диалогов, озвучивание, набор актеров на проходные роли и так далее. Одного такого Сашу-повара я и пригласил в 84-м году на малоизвестной картине «ГУЛАГ» на роль лагерного охранника. Он, подлец, за день до съемок запил и на площадке не появился. А на площадке народу больше 200 человек. День стоит около 100 тысяч долларов. Режиссер мне говорит, давай сам в форму одевайся. Ну, я и сыграл, вложив в свое перевоплощение всю неприязнь к пьянице. Понравилось. Наш первый помреж уходил на съемки Джеймса Бонда. Он и посоветовал взять меня. Работы было на один день, но я там чуть концы не отдал. Весь тот день я сидел в фанерном вертолете и многократно погибал от взрыва. Красная дымовая шашка детонировалась у нас под сиденьем. Вечером все исподнее было красного цвета. Мои легкие, соответственно, тоже. Диалог придумал сам на ходу. Англичанину-режиссеру наша каля-маля была совершенно безразлична. Далее, эпизод второй. Спустя 16 лет. Моя приемная дочь Настя, ей 16 лет как раз, в лондонском баре знакомится с молодым английским актером фанатиков бондовских фильмов. Она ему рассказывает про меня. Он мгновенно преображается в русского летчика и почти без акцента говорит ей мои слова. «Попробуй тут, найди кого-нибудь!» Это бессмертие.
Это прекрасно, действительно. Я помню очень хорошо этот фильм. Но ведь вы когда... Понимаете, они там поклонники. Но ведь тогда-то, в те-то годы, когда вы снимались, Джеймса Бонда не показывали в России никогда?
Не знаю, может быть, на видео уже начало проникать.
А, ну на видео, наверное, проникало, да.
Ну, а потом-то уже это там, на больших афишах. Я не знаю, мы вряд ли сумеем что-нибудь еще почитать. Я просто хочу сказать, что мы с интересом и бережно относимся к вашим письмам, поэтому прошу вас, продолжайте писать каракулями, каким у вас там есть почерк, какими чернилами. Конечно, чем написано понятнее, тем легче, конечно, эти письма читать. Если есть печатная машинка, так замечательно, на компьютере еще лучше. По имейлу письма удобно получать, их, конечно, можно всегда распечатать в увеличенном виде для полуслепой бригады, потому что с годами приходится очки теперь надевать, мелочь уже читать не очень-то и удобно. Вот. И у нас, конечно же, есть наш замечательный веб-сайт, который Сергей Панцирев самоотверженно ведет, и работа там продолжается, веб-сайт растет, мы постоянно находимся в ВКонтакте, там печатается все больше и больше материалов, и я с радостью вам хочу сказать, что завтра будет опубликован список всех гостей «Севооборота» со ссылками и там, где это возможно, с фотографиями, то есть сайт наполняется. Адрес его www.seva.ru. Заглядывайте на него. А так, до встречи.